Моя жизнь была часто трудной, реже радостной, но всегда настолько беспокойной и разнообразной, что можно запутаться в воспоминаниях о ней.
Константин Паустовский. «Далекие годы». Часть вторая. Господа гимназисты.
Жизнь наша неожиданно переменилась. У отца произошло столкновение с начальником Юго-Западной железной дороги. Отец бросил службу. Благополучие окончилось сразу. Мы переехали с Никольской ботанической улицы на Подвальную. Как будто по насмешке мы поселились на этой улице в подвальном этаже. Отца почти никогда не было дома. Он уходил утром и возвращался поздно, когда мы спали. Где он проводил все дни, никто из нас не знал. Очевидно, он искал службу. Старший брат Боря ушел от нас и поселился в меблированных комнатах «Прогресс». Наш классный наставник-латинист Субоч устроил меня репетитором к Марусе Казанской. Семейство Маруси состояло из Маруси, ее отца, отставного генерала-адъютанта и матери, тощей француженки. Маруси училась в частной гимназии, где отметки ставились в зависимости от богатства и чина родителей. Но Маруся была так глупа, что даже высокий чин папы Казанского не спасал ее от двоек. С таким же успехом, как Марусю, я мог бы обучать истории, географии и русскому языку попугая. Это была адская работа. Но вскоре я был вознагражден. Маруся получила первую тройку с плюсом. По этому случаю был дан изысканный ужин.
Я, господин гимназист, имел честь обучать нашего императора стратегии. Должен признать, что в стратегии сей молодой человек был форменным дубиной.
Да-с, именно дубиной.
Тусик, как можно?
Выпьем шампанского, господин гимназист. Да-с. Каждый мужчина должен нести свой крест в этой чертовой жизни. И мы несем его, не гуляем. Женщины, господин гимназист, нас не поймут. У них цыплячьи мозги.
Дусик, ну что ты такое говоришь? Я совсем не понимаю.
Наплевать. Трижды наплевать. Выпьем. Господин гимназист. Как сказал наш гениальный поэт, что за штуковина создатель быть взрослой дочери отцом?
Дусик!
Муфточка, ты не забыла, что я генерал-адъютант русской армии? Пусть меня обошли по службе всякие Сухомлиновы, Драгомировы, Куропаткины, Рененкампы, пусть. Это господин гимназист все жулье.
Дусик, ну что ты говоришь?
Попрошу слушать, когда вам говорят. Я обучал государя императора и не желаю, чтобы мне делали замечания безмозглые дуры. Встать!
Через месяц Боря нашел мне комнату на всем готовом в Диком переулке у маминой знакомой старушки пани Козловской. Окна квартиры Козловской выходили в вырубленный сад. Зимой в этом саду устраивали каток. Каток был дешевый. Вместо оркестра там играл граммофон с огромной лиловой трубой. старушка Козловская плохо видела и боялась одна выходить в город. Почти каждое воскресенье я провожал ее в костел. В одно из воскресений нам встретился гимназист первого отделения Хавин. В нашей гимназии в каждом классе было по два отделения. Первое отделение считалось аристократическим, второе – демократическим. Хавин, увидев нас, поднял брови и, прищурившись, посмотрел на меня. Потом он медленно с ног до головы осмотрел пани Козловскую, усмехнулся, громко щелкнул пальцами, свистнул и пошел. То, что этот Барчук презирал меня за мою нищету, я бы мог снести, но от обиды за бедную пани Козловскую у меня сжались кулаки. Вражда между первым и вторым отделениями никогда не затихала. Раз в год осенью между ними происходила традиционная драка.
Первая гимназия началась!
С той стороны, с той стороны! Наших
бьют!
Летела пыль, трещали ветки деревьев. Все сметая, раскатываясь по гулким коридорам, возникал, рос, превращался в громоподобный рев, ликующий победный крик. Это значило, что второе отделение победило, а первое обращается в бегство. Некоторых гимназистов класс освобождал от драки. Освобожденные во время боя должны были быть без кушаков. Когда начался бой, я вышел в сад. Хавин стоял в стороне. Кушака на нем не было. Он был освобожденный. Я тоже был освобожденный и тоже без кушака. Но я не забыл пани Козловскую. Я подошел к Хавину и дал ему оплеуху. На следующий день классный наставник Субоч остановил меня.
Это что ж такое, Паустовский? Я еще понимаю, если бы вы дрались в обязательном порядке, как все наши готентоты. А то извольте дать человеку пощечину. За что?
Было за что. Я никогда в жизни не дрался, Владимир Фадеевич, вы же знаете.
Так-так. Но вы же рискуете все-таки, что во втором полугодии вам не дадут освобождения от платы. За что вы его ударили?
Стоило. Можете мне верить или нет, но больше я ничего не скажу.
Верю. Виновны, но заслуживаете снисхождения. Идите, и пусть этот случай поглотит медленное лето.
Наш классный наставник, латинист Владимир Фадеевич Субоч, был похож на высокого худого кота с оттопыренными светлыми усами. Он был добрый человек, и мы его любили, хотя он и позволял себе неожиданные и стремительные разговоры всего нашего класса по латинскому языку. Попутно Субоч учил нас неожиданным вещам, вежливости и даже деликатности. Иногда он задавал нам загадки.
Несколько человек сидят в комнате. Все кресла заняты. Входит женщина. Глаза у нее заплаканы. Что должен сделать вежливый человек? Кто скажет? Паустовский, пожалуйста.
Вежливый человек уступит даме кресло.
Хорошо. А что должен сделать не только человек вежливый, но и деликатный? Не знаете? Уступить ей место спиной к свету, чтобы заплаканные ее глаза не были заметны. Вам, Паустовская, этого особенности следует знать. Вы ведь, кажется, хотите стать писателем? Ну, кстати, вы уверены, что у вас на это хватит выносливости?
В то время я не подозревал, что эта черта необходима для занятий литературой. Впоследствии я убедился, как Субоч был прав. Когда в Киев приезжало какое-нибудь сановное лицо, ему непременно показывали нашу гимназию. Она была одной из старейших в России. Не все посещения высоких особ сходили гладко. Бывали и неприятности. Одна такая неприятность случилась с королем Сербии Петром Карагеоргием. Мы знали, что он вступил на престол после кровавого дворцового переворота. Директор Терещенко по прозвищу Маслобой должен был сказать королю несколько приветственных слов. Но Маслобой отличался слабой памятью. Он потребовал, чтобы ему в помощь дали лучшего подсказчика-гимназиста. Лучший подсказчик в гимназии учился в нашем классе. Мы согласились дать подсказчика, но только в том случае, если будет исправлена несправедливая двойка по математике безответному гимназисту Боримовичу. Соглашение было достигнуто. Приветствие начиналось словами: «Сир, позвольте нам приветствовать вас в седых стенах нашей славной гимназии». Нас особенно веселили седые стены. День приезда короля нас выстроили в две шеренги в вестибюле. Двери распахнулись. Маслобой беспомощно оглянулся и двинулся рысцой навстречу королю. Швейцар Василий, бывший цирковой борец, должен был снять с короля шинель. Но Василий растерялся и вместо того, чтобы снимать шинель, начал натягивать ее на короля.
Идиот, что ты делаешь? Снимай!
Снимай, тебе говорят!
Король сопротивлялся. Он даже покраснел. Наконец, он вырвался из могучих лап Василия.
Сир!
Маслобой отчаянно замахал засунутой за спину левой рукой. Это значило, что он забыл речь.
Позвольте приветствовать вас.
Позвольте приветствовать вас.
Король недовольно смотрел на красную директорскую лысину. Он еще тяжело дышал после борьбы с Василием.
Дальше.
Ради бога, дальше.
В седых стенах нашей славной гимназии.
В седых стенах нашей славной гимназии.
Король услышал подсказку и усмехнулся. Приветствующим короля было приказано кричать не «Ура!», а «Живио!». Мы заранее обо всем договорились. Как только король вошел в проход между синими гимназическими мундирами...
Жульё! Жульё! Жульё!
Это было очень похоже на «Живио!». Крик «Жульё!» гремел в седых стенах гимназии. Маслобой побледнел.
Жульё! Жульё! Жульё!
Король, ничего не подозревая, медленно шел, позванивая шпорами, кивал нам и улыбался. Маслобой, приседая от испуга, семенил за ним. Когда король, осмотрев гимназию, шел обратно...
Держи его! Держи его! Держи его! Держи его!
Это опять было похоже на живьё. И король опять ничего не понял. После этого случая 12 гимназистам из нашего класса, в том числе и мне, запретили 3 дня посещать гимназию. Начальство явно старалось замять всю эту историю с королем, боясь огласки.
Паустовский!